У нас новое интересное выступление. И мы обсудим тему, как же быть в семье, если люди, они разные все-таки, каждый из нас отличается от другого, семьи также, примеры разные. Где найти тот стандарт, как и тот эталон, от чего отталкиваться, на что равняться? Как найти достойный пример? Это написано в древней книге, что «я ачаратишешха». Что бы ни делала великая личность, остальные последуют за ней. То есть пример в обществе важен. Не слово, а пример. Люди будут делать не то, что мы говорим, а то, что мы делаем, будут делать поступки. И вот мы наблюдаем, какие поступки, касающиеся отношений мужчины и женщины, все больше и больше мы видим, наблюдаем тенденцию к свободе в таких отношениях. Такая культура сейчас развивается стремительно, доминирует. Свобода означает, что принимаются решения на свое усмотрение. Быть или не быть вместе, сколько быть, и как быть. То есть каждый как бы опирается просто на свою прихоть, как бы, ну, свое понимание личное. И вот тут мы видим, что очень часто у мужа и жены разные эти представления, разные понимания. О свободе в семье, об обязанностях в семье также. Об образе жизни в семье, о цели в семейной жизни. Совершенно разные вещи могут быть. Например, как говорил Лев Толстой, что мужчина, он может вести развратную жизнь. Но склонен к этому. Молодые годы до брака особенно. Но при этом жену хочет найти чистую. Очень интересный такой фактор. Значит, женщина будет по-прежнему толстым. Это такое никак бы не соответствие. То есть мужчина сам по себе становится не очень чистым, он оскверняется в таких отношениях, но ищет чистую какую-то натуру в качестве жены. Это интуитивно для него как бы как спасение брак становится. И старшие тоже говорят, хватит гулять, сколько можно, вести безнравственную жизнь, женись давай, будут дети, пойдешь на работу, остепенишься. А что случится в его ушах, если он уже вкусил этой свободной жизни, вот такой безнравственной жизни, такого вкуса получил, что это, как это звучит в его ушах? Да, я потеряю свободу таким образом. Семья, конечно, хорошо, но я потеряю свободу. Свободу от этих чувственных применений. Поэтому все же давайте разберемся, как же строить семейную жизнь. Мы уже говорили вчера, что семейная жизнь, она не строится индивидуально между двоими людьми. Семейная жизнь тесно связана с социумом, с обществом окружающих нас. Потому что развитие семьи очень сильно зависит от примера окружающих нас семей, старших также семейных традиций, от обучения младших. То есть это очень целая культура семья. Как в центре любой культуры, именно описывают в советах, это отношения мужчины и женщины. В центре любой культуры. По этим отношениям можно понять, какова эта культура? Например, есть культура, где женщину эмансипируют. Есть культура, где женщину порабощают. Как бы два момента, две крайности мы видим. Есть эксплуатация женщин, порабощение женщин и есть эмансипация. Как бы наравне с мужчиной поставить. То и другое неправильное представление о женщине. То и другое – это хитрость мужчин. То есть в данном случае мужчина, он в ведах называется пуруша, то есть тот, кто наслаждается. А женщина та, которая дает наслаждение. То есть для мужчины нет высшего объекта для наслаждения, чем женщина. И, скажем, мужчина, если он не имеет какого-то духовного образования, не смысла какого-то духовного в жизни, он ориентируется на женщину в своей жизни, как источника наслаждения, счастья, удовольствия, комфорта и всего остального. Он оценивает женщину исключительно из сексуальные какие-то точки зрения, насколько она привлекательна, красивая ее форма, насколько она покладиста, уступчивая, насколько она исполняет желания материального характера в доме. Это является как бы основой для того, чтобы вот жить вместе. Но ни один мужчина современно не думает о том, а эта женщина вообще напомнит мне о цели жизни, она пойдет, будет помогать мне в этом. Забывает вообще, зачем это, для чего это вообще нужно. Поэтому, как и все в этом мире, веды говорят, все можно разделить на три части. Три составляющих, три гуны материальной природы существуют. Гуна — это качество. И вот существует три основных качества, в которых находится все окружающее нас. И пища, и воздух, и вода, и философия, и знания, и счастье, и семья тоже в трех качествах. Они смешиваются по-разному, но их всего три. Невежество, страсть и добродетель. Это, то есть, качественные составляющие нашей жизни. Есть вещественные составляющие нашей жизни, а есть качественные. Например, с точки зрения количественных и вещественных вещей, богатый человек, конечно же, имеет хорошее положение в обществе. Правда? А с точки зрения качественной стороны, это может выглядеть по-другому. Он может стать очень жадным. Качество жадности в этом присутствует. Смотрите, о чем мы говорим. И сейчас люди больше думают о вещественно-количественной стороне жизни, чем о качестве. А вот веды предлагают смотреть именно с позиции качества нашего существа. Каково качество эта семья? Не с точки зрения количества каких-то приобретений, что она там приобретает, в каком доме живет, сколько денег получает, а какого качества их отношений, какого качества их характера, каковы их качественные стремления, насколько чисто их сердце. Вот эти гуны, качества, их всего три, и в смешивающемся варианте их будет очень-очень много, как на палитре у художника три основные цвета, а потом смешивать, то огромная палитра получается в жизни. Видите, сколько различий мы видим вокруг сейчас качеств. Мы все разные, очень-очень разные. То есть эти качества, они могут смешиваться. Представьте, как бы новые, например, красный – это одно качество, желтый – другое качество, и синий – третье качество. Синий олицетворяет невежество, и черный – желтый – благость, добродетель, и красный – страсть. То есть что это такое? Пассивное состояние невежества, лень, болезнь, безысходность, суицидальное настроение, обидчивость, вот эти вот низшие качества, эти гневливость, мстительность, злорадство – это все низшие качества характера людей. Страсть – качество смешанное. Активен, очень активен, хорошо организован. Но ему нужен стимул обязательно. Это либо какие-то деньги хорошие стимулируют его к деятельности, либо противоположный пол также стимулирует его к деятельности. И там есть недостатки. Он организован, он дисциплинирован, он исполнителен, он следует каким-то законным правилам, предписаниям, но при этом он развивает чрезмерные желания вожделения, жадность и другие пороки. То есть человек смешанного такого характера, смешанного качества в красный цвет. И желтый цвет – просветление. Это так же, как вы включаете свет в комнате, раз, и все видно становится. Вот это гуна благости приходит, качество. От чистого образа жизни появляется просветление сознания. Начинает знать то, что другие люди не замечают, не видят. То есть знание и счастье внутри самой личности. Просветленное некое состояние. И вот есть три этих цвета – красный, желтый и синий. Но, как вы видите из этого примера, если взять желтый цвет, смешать с красным, получается оранжевый. Знаете, новое качество может получиться какое-то. Уже смешанное качество. Или берете синий, желтый, в итоге зеленый получается. Зеленый с красным, коричневый или фиолетовый, и уже пошла палитра развиваться. Вот как у художника на картине, там безграничные возможности появляются. То же самое видим сейчас в семьях, в человеке, в пище, в любое, что хотите, можете рассмотреть. Любую вещь можете рассмотреть по гунам материальной природы. И увидите все сами. Есть даже религии разные гуны природы. Да, в ведах есть 18 пуран. 6 из них для людей в невежестве, 6 других для людей в страсти и 6 для людей в благости. И все это относится к их семьям, их качественному развитию. То есть задача знания – поднять людей из невежества. Некоторые знания даются для людей вниз, с целью поднять их вверх. Вот что такое семья. То есть семья ориентируется на какой-то лучший пример. Обязательно. Иначе это уже не семья, а разложение. Когда мужчина и женщина общаются без какой-то цели, это напоминает уже больше законную проституцию. Так это советую. Не мое выражение. Это не совсем. Если бесцельное упражнение мужчины и женщины, как раз становится некое такое вот фривольное, свободное поведение, свободная любовь. То есть заложен смысл и цель, для чего они вместе, иначе это становится причиной распада цивилизации. Ну, это развлечение, это зрелище, это чувственное наслаждение, это повышение сексуальной энергии страсти. И что же в итоге? Люди становятся все более и более сумасшедшее чувственное наслаждение. Как вот западный мир, это хороший вот пример. С ума сошли, потому что здесь все для жизни. Ну, абсолютно все. Ну, там и деньги можно заработать, и в кредит все взять. Америка очень богатая страна, самая богатая страна в мире. Но чего нет там? Если вы присмотритесь внимательно, там нет хороших качеств. Вы скажете, не так. Я знаю, что вы готовы будете поспорить со мной, если я особенно первый раз слышите такие заявления. Такие вот категоричные заявления. Но на самом деле, ребята говорят, это именно так. Эти качества подделаны. Кажется, что там есть какие-то возвышенные качества. Не совсем так. Например, один из примеров. В Чикаго несколько лет назад была авария электросети. И целый огромный район Чикаго оказался без света, без электричества. Это был разгар вечера, примерно 7 или 8 часов вечера. Работали супермаркеты, магазины, этажи, эскалаторы, там все, знаете, прекрасно организовано. И свет отключился. 40 минут ремонтировали подстанцию. За 40 минут супермаркеты лишились, то есть убыток на 20 миллионов долларов. Так люди стащили всю прилавку. 40 минут. Это не были какие-то бедные районы Чикаго, где просто люди, знаете, ну, необразованные, но как-то они некультурные, каким-то образом жадные, может быть, или бедные. Нет. Это были люди все богатые, образованные, хорошо устроенные. И пока не было света в магазине, за 40 минут 20 миллионов долларов убытка было. В этом районе Чикаго. Вот вот пример того, как говорят люди, что в страсти все эти качества лишь внешние. Лишь для виду, на виду, когда мы в обществе, мы, конечно, все хорошие. Но как только мы остаемся наедине где-то или что-то еще, мы можем делать все, что угодно. Это называется страсть, двойственность. Или другой пример. Город – это строение в страсти. В деревне – это в благости называется. Больше к благости относится деревня. А город больше к страсти относится. И в каждом городе есть центральная улица, центральная площадь. Согласны? И они наиболее должны быть представительными. Это лучшая архитектура, там все на высшем уровне должно быть качественно сделано. И есть районы также какие-то рабочие, спальные там районы, где вот такие места, где пьют вино, просто где-то работают в тяжелых условиях. Вот вам пример того, как работает гуна страсти. Она порождает невежество, то есть недостаток. Я другой пример приведу. Страсть – это активная деятельность. Причем нужно все делать быстро, точно, вовремя. Время – деньги – это страсть. Вот она, страсть. Вот она так и человек организует. Деньги гонят его за организовываться. Это равносильно то, что мне нужно бить гвоздь в эту стену сейчас. Быстро, организованно, время не тратить, время – деньги. Понимаете, я беру гвоздь, подхожу быстро, организованно, вставляю беру побольше, посильнее кувалду, чтобы быстрее это сделать. Бах, забиваю. Все. Достигнуто, пошел дальше. Но при этом, при моих усилиях, с той стороны у стены отвалился кусок штукатурки. Вот это пример страсти. Всегда будет какой-то недостаток. Как огонь горит, но всегда будет какой-то дым. Вот поэтому страх порождает некоторые недостатки. Машина хорошо, правда же? Это же удобно, туда-сюда. Но вот только пробки. Это же порождение гуны страсти. Всегда невежество. Это как бы, естественно, сверху вниз камень катится, естественно, вот тут сверху вниз. А чтобы подняться, нужна благость. А благость, значит, что мы руководствуемся не выгодой, а здоровьем. Номер один – здоровье человека, а невыгодно. То есть выгодна машина, но загрязнение окружающей среды. Что нужно, какое решение предпринять? Больше машин или меньше машин? Как это называется? Меньше машин. А почему такие решения не принимаются? Не хватает гуны благости. Вот. Сознание, другие гуны. Как бы они не против, что воздух чистый, конечно же, но финансовая машина не позволяет. Люди потребности, они хотят потреблять эти машины, а мы хотим производить эти машины. Договора, деньги, все закручено, понимаете? То же самое касается заводов, других предприятий. То есть мы сейчас находимся с вами в таком несколько кризисном, таком тупиковом состоянии. Например, мы знаем, что модифицированная пища не полезна для нас, она вредна. Знаем, но изменить не можем. Мы знаем, что пробки, волна тянется, все сильнее и сильнее, все хуже и хуже обстоятельства, все сложнее. Но ничего поделать не можем, дети. Мы знаем, что озоновые дыры ничего хорошего не принесут, ничего поделать не можем, хоть не появится. Космическая программа не должна останавливаться. Мы все с вами знаем. Но ничего поделать не можем. Называется страсть и невежество. Страсть позволяет мне что-то знать, а в невежестве мне вот как-то не могу это сделать или не хочу. Не получается. Есть другой термин в ведах. Карма бандана называется это. То есть деятельность, которая запутывает, связывает. Уже если я хочу по-другому, не могу. Это производная уны страсти. И также можно видеть в семьях. Я вроде не хочу, чтобы моя семья распадалась. Это тоже хочу. Ведь дети есть и все остальное. Да как же, это моя семья. А вот все равно на моих глазах она распадается. Это сочетание страсти и невежества. То есть не хватает поддерживающей силы. Поддерживающей. Что же нас поддерживает вместе? Срок жизни зависит от человека, его здоровья и сила от количества уны благости. Не от страсти, не верю. Страсть выжигает быстро, он быстро стареет. Страсть из невежества. Человек быстро тратит все свои жизненные ресурсы. Как бы прожигает свою жизнь, говорят. Это женщина, это вино, это развлечение, это бессонные ночи. И сколько лет вы так сможете интенсивно себя изнашивать в чувственных наслаждениях? Очень быстро, за 5-7 лет вы будете уже стариком-инвалидом. И язвы, и давление, и сердечные заболевания, и печень, и гастрит, и все что будет на этой почве. Именно на этой почве. Только когда вы видите, врач говорит, живите в благости, он так не говорит таким словом, говорит, диета, эти продукты не ешьте, алкоголь не пейте, не нервничайте, сидите спокойно. А вы думаете, а как вообще это возможно, что вы говорите? Ну то не ешь, а что? А тогда вообще не живешь, что ли? Потому что жизнь представляется как уна страсти. Это, знаете, каналы, как можно на телевизоре, там, компьютерные игры. Это там пойти развлечься, какие-то старые ощущения должны быть. А где взять ее в семье, если мы все каждый день друг друга без рода ночи? Где эту остроту ощущений взять? Вот тут и появляются тайные мысли. А где здесь сексуальных отношений с кем-то еще? Или пойти куда-то в какое-то место, или отдохнуть друг от друга, или чем-то увлечься. Он это все, ну, главным образом, противоположный пол. Вот что вдохновляет людей. Как? Еще Лев Толстой говорил, они живут чинно с одной женой, с одним мужем, а промышляют о многоженстве и о многомужестве. И за спиной делают это, не общаются. Это еще в те времена было. Толстой, когда говорил все эти вещи, открыто был отлучен от церкви за все эти крамольные мысли. Он просто говорил правду, что делается вот в этом свете. И были уже тогда эти старые традиции, где муж и жена видели друг друга впервые только на свадьбе. Это уже были устаревшие традиции во время Льва Толстого. Уже были симонтизированные женщины, которые курили большие папиросы, знаете, такие. В те времена такие большие папиросы, они приезжали и курили. И говорили на разные темы, они вели себя как мужчины. Уже эта мода началась тогда, в 18 столетии. Хотя она была и раньше. То есть и вот эти традиции благости, они становятся безвкусными, когда там нет смысла. Благость, если взять их как правило для Писания, вы удивитесь, какая скукота вообще. В одно время встать, в одно время лечь, в одно время завтракать, в одно время на работу, в одно время общаться, все отрегулировано. Не убивай, не кради, не лги. Скукота. Люби всех. Кошмар. Одинаково. Да нет, любовь, ненависть, там, то есть все, то есть жизнь спонтанная должна быть, знаете, со вкусом. Да? Это страсть. Но страсть порождает невежество, разложение общества. Поэтому гуна благости кажется скучной, потому что не наполнена внутренним смыслом, а выглядит как только правильное предписание, надоедливое. Я понимаю, что вот не кради, но как я могу жить не красть? Вот что вы такое вообще говорите? Да я и без вас знаю, вообще не учите. Правильно? Я даже раздражаюсь, когда мне говорят об этом, не кради. Ты сейчас не крадешь. Или не пей водку. Ну да, это можно сказать, и многие говорят, родственники своим детям, там были близкие, не пей водку, но это пустой звук. Как это все без водки, тем более скоро Новый год. А вы тут такие лекции даете, да? Ну что, хотите на спорт не праздник будете? А вот попробуйте этот праздник провести без водки, 12-й год. Очень, кстати, важно, наконец, его провести без водки, потому что как проведете этот год, этот Новый год, так он и будет у вас. Вот напьетесь на Новый год, вот такой год и будет. Это качественная сторона. И теперь мы видим, что с распространением такого знания, мы говорим об уровне чистоты, мы начинаем различать, что есть какие-то нечистые качества, есть какие-то средние, есть чистые качества в человеке. Мой вопрос возникает. Если у меня, как у человека, есть какие-то дурные привычки, нечистые качества, а у моего друга лучше качество, что я должен делать? Принять образ жизни друга или заставить своего друга принять мой образ жизни? Как мне поступить? Ответьте, пожалуйста. То есть у меня привычки ниже и чистота ниже, а у друга чуть-чуть выше. Мне нужно стянуть его на свой уровень или подняться до его уровня? Да, вот что нужно делать? Ну понятно, но каждый скажет, а в основном, конечно, все стягивают вниз. Вот вы стали вегетарианцами многие, а в вашей семье что скажут? Что чище, вегетарианство или мясоедение? Что чище по гунам? Вегетарианство, значит, они должны принять ваше образ жизни, более чистое. Они говорят, нет, оставайся на этом уровне. То есть нужно живаться в гунах материальной природы. Иногда говорят, ну хорошо, но вот яйцо. Курицы, знаете, оно же там вот без зародыша, яйца, холстые яйца. Их же можно, это же не убийство, это же ахимсы, вы говорите про ахимсы, так вот ахимсы чистые, пожалуйста, берете яйцо и видите там. Нет зародыша, оно не разовьется. Но можно есть в пищу. Нет. Дело не в этом, не только в ахимсе, а в том, что это еще и качество. Это еще плохое качество продукта. То есть нужно знать науку о гунах материальной природы. Если вы ее изучите, то вы увидите, что все священные писания, которые дают нам заповеди, все священные писания мира, это не что иное, как гуна благости. А гуна страсти, там, она к ней нейтрально относится, они вообще-то не говорят. Гуна страсти, она не важна. Вот гуна невежда, она вообще не нужна, ее нужно отвергнуть. Страсть может быть, может и не быть, это уж как получится. Например, красивое тело – это что? Страсть? Невежество или добродетель? Что это? Это страсть. Красивое тело – это страсть. Богатство – это страсть? Страсть. Здоровье – это страсть? Энергия – это страсть. Это энергия, жизненная сила относится к страсти. Деятельность, сила – это все к страсти. Энергия, материальная энергия. Так вот она может быть, а может не быть. Видите, это может от нас не зависеть. Я могу родиться больным или бедным. Это от меня может не зависеть, моя карма может быть, судьба. Поэтому веды к этому нейтрально относятся. Можете быть богатым, можете не быть богатым. Можете быть красивым, можете не быть красивым. Можете быть мужчиной или женщиной, не важно, кем вы можете быть. Национальность тоже не важна, ничего не важно, но уровень страсти. А вот важно отказаться от невежества, от дурных привычек и настаивать на них еще. Вот это касается семьи. Вот так что семья в уме благости. Здесь важнейшие вещи две существуют для того, чтобы поднимать семью. Ачар и прачар. Ачар – это поведение, прачар – это слово. Один человек мне рассказывал, как он потерял веру в своего отца. Отец работал водителем. Ездил на машинах, а ребенок, вот этот друг мой знакомый, был ребенком, он мечтал, ну раз отец водитель, то он покатает его на машине, конечно же, и даже научит водить. Отец водитель работал. И он подходил к отцу и говорил, а ты меня покатаешь на машине и научишь водить? Он говорит, конечно, да. Когда? Завтра. И ребенок ждет завтра, все, завтра поедет, знаете, тут срок, отец. Приходит завтра, отец приходит на обед и уходит дальше. Вечером приезжает, приходит без машины. А когда поедет? Куда, спросил отец? А ты же вчера говорил. А, завтра. И так продолжалось несколько лет. Иногда он уже не спрашивал, иногда он снова спрашивал. И постепенно он потерял полностью веру в отца. Это называется ачар-прачар. Если ты говоришь, ты должен сделать это в семье. Вы увидите, что если в семье вот эти вещи происходят, очень скоро вы потеряете веру в своего партнера, близкого человека. То есть обещания не исполняются. Другой момент. Пример чистоты. Отец курит. И закуривай сигарету, сына учит. Ты не кури, хорошо? Никогда не кури. Что вы получите? Какой результат вы получите? Не курящего сына? Нет, это не работает. слово не работает без примера. То есть, когда мы говорим о воспитании детей, а мы в этом очень заинтересованы. С одной стороны, знаете почему? Потому что мы хотим, чтобы дети были послушны, делали то, что именно я говорю, правда же? Поэтому спрашиваем, как воспитывать детей? А дело сейчас не в этом. Не детей нужно воспитывать. Им природа много дает, у них много чего есть у детей. Их нужно взращивать. А воспитывать-то нужно старших. Вот в чем все главная проблема. Дети в этом смысле мудрее. Например, как говорит статистика, большинство детей, 80% детей, не склонны есть мясо, сами по себе. Не склонны к этому, их заставляют делать это родители. Это пример. На 16-летие, скажем, сыну, как это я видел, пример, бабушка купила бутылку водки. Ему 16 лет исполнится, теперь пусть он выпьет бутылку водки. Это делают старшие все. Они говорят, теперь ты взрослый. А что означает взрослый? А взрослый означает, теперь ты можешь делать, ну, что хочешь. То, что тебе запрещали раньше, теперь ты это можешь делать. Вот эти запретные вещи, если нечистые, ты теперь взрослый можешь делать. Но веды говорят, взрослый в том смысле, что ты можешь контролировать чувства, поэтому ты свободен. Что ты пойдешь и не напьешься, как свинья, поэтому ты свободен. Да. То есть ребенок еще не свободен, он может совершить какую-то ошибку, поэтому его контролируют. Но потом он должен сам начать контролировать себя, свои чувства. Это называется взрослый человек. Это означает, он может принять семейный образ жизни. И он способен контролировать свои чувства. Тогда он будет лидером, его будут слушать, он будет воспитывать, он будет обучать. А чар – про чар. Поведение и слово вместе. Сейчас, однако, мы видим такую ситуацию, что человек думает одно, говорит другое, делает третье. Это прямо в семье. Поэтому говорится, что хорошо, когда семья большая. Ну, много детей. 5-7 детей, 10-15 детей, хорошо. Денег нет, конечно, я понимаю, о чем вы думаете. Я просто говорю в этом смысле, что врачам есть старшие, есть как бы вот дети, которые вот могут показать пример, что такое хорошо, что такое плохо. Почему детей обучают в группах? По той самой причине, что это хорошо. Что там всегда найдется какой-то пример в чем-то. Каждый в чем-то будет давать какой-то пример. И люди, и обучающиеся будут брать этот пример. Я тоже учился и проходил все эти школы и другие учебные заведения. И это всегда была группа какая-то. И мы знали, что вот этот студент, вот этот талантлив, мы у него брали этот пример. А другой в этом преступник, мы у него брали этот пример. То есть преподаватель почти не нужен, только направляет эти вещи. Потому что дети уже одаренные, уже есть коллектив, уже все есть в нас самих. Должны учиться друг у друга. Это семья называется, где мы постоянно учимся, обогащаемся, а не надоедаем друг друга. В основном дети, они к родителям обращаются, когда нужны деньги. Дай мне столько денег, дай то. Но что важно? Важны не деньги, а любовные обмены. Их называют дадачи принципы. И это то, что создает и укрепляет семью. Подарки, общая пища. И раскрывается ум, сокровенные мысли, сердце раскрывается. Беседы, общение. К сожалению, сейчас общение заменяет телевизор все больше и больше. То есть некогда общаться как-то сокровенно. Это входит уже в традицию, в привычку, что какого-то глубокого общения нет. Обычно некогда, у каждого какой-то свой замкнутый мир развивается, индивидуализируются люди, отчуждаются даже в семьях. Вы заходите в одну комнату в квартире, там телевизор. Заходите в другую комнату, там тоже телевизор. Заходите на кухню, там третий телевизор. Почему? Потому что каждый смотрит свою программу. Вот это современные технологии. А у нас духовные прикладные технологии. Что означает? Что не вместо телевизора люди должны общаться. Сможете так интересно общаться, чтобы продолжить про телевизор? Только когда появляется спиртное на столе Новый год, тогда все забывают, отвлекаются. Вот тут полная концентрация. А потом уже все равно, что показывают по телевизору и так далее. Такой как-то экстаз возникает, знаете. Напьются, потом начинают приставать друг к другу, мужчины, женщины, это же Новый год, правильно? Это же скорее пара называется. Ирония судьбы, все хотят повторить этот пример. Романтики. На самом деле все это не полезно, то, что показано. Там просто талантливо это все показано, но что там показано? Показана жуткая вещь очень. Там это талантливо, потому что показано, и очень органично, психологично. Это как гениально поставлено, но что поставлено? Кошмар просто. Это не является культурой, то, что показано в этих вещах. Это для нас сейчас классика. Потому что просто талантливо показаны все эти порочные наклонности людей. И оправдывается одним словом. Каким? Любовь. А развод этим словом оправдывается? Ушла любовь. Одно и то же слово. Смотрите, оправдывает все. Люблю, все. Мне не нужны никакие знания, никакие старшие. Люблю. Мы любим друг друга. А разводитесь почему? Перестали любить друг друга. И никто не знает, что сказать. Еще смотрите. Даже закон. Даже закон не знает, как это все остановить. И мы видим на глазах, что все это распадается на части, вся наша цивилизация, а поделать ничего не можем. Страсть и невежество. Вижу, а ничего сделать не могу. А вы знаете, что бы потом? А потом даже этого видеть не буду. Погружение в невежество полностью. Почему? Потому что мы тоже продукты этого общества. Мы тоже продукты этого общества. Порождается новое поколение, которое видит, как мама и папа разводились, там разводились, тут разводились. А они уже не видят, что это плохо. Они не видят. В санскрите слово «напашьяти» что означает? Он смотрит, но не видит. Знаете, какой пример интересный есть? Один молодой человек шел по пляжу. Утром прогулка. Пробежка. Он бежал туда, километр, сюда, километр, в спортивном костюме, бодро, бриз, ветер, дышал очень хорошо, очень здоровая прогулка. А навстречу шел старик с палочкой. Вот так, тоже гулял, шарфом так замотался, так вот он шел просто, так, было прохладно. А мог что-то так уж. Да, всегда от него жарко, что ж. И вот этот молодой человек увидел старика глазами. Отгадайте. Что мы видим? Правильно думаете, кто-то говорит. Он видел себя в будущем. Но он ничего не понял, пробежал дальше. Что думает молодой вид о стариках сейчас? Другой биологический вид. Жизнь. Я к другому виду принадлежу жизнь. Я таким никогда не буду. Это называется страсть и невежество. Это продукты этого же общества. Люди рождаются, и они уже смотрят, но не видят, не замечают ничего. Их нужно обучать, снова восстанавливать их зрение. Что же это за мир, эти разводы, что правильно, что неправильно, где этот эталон, где точку измерения, с чем все сравнивать, где этот пример. Вот так общество восстанавливается духовность. Примером. Нужен пример, что благость лучше, чем страсть. А страсть лучше, чем невежество. Пока мы этого не видим, потому что благость, она неинтересна. Скукота. Что-то назойливые какие-то правила предписания. А где вкус жизни? Страсть, она бурно имеет внешнюю деятельность, знаете. А благость, она активна внутри. Есть интересный пример в ведах. Объясни, что такое благость. Вы видели океан? В Казахстане нет океана, я надеюсь, что мы видели океан. Что на Иссык-Куле такого эффекта нет все же. Нужен океан. Океан и полная луна. Пурнима называется. Океан в это время, он в 23 раза активнее становится. Вообще он такую дышащую природу имеет, если вы выйдете вот на океан, на берег океана, он такую дышащую природу имеет. Это просто водоем, он как бы вот великий водоем. У него такие длинные волны, такие вздымающиеся, он как бы дышит. Прямо вот вы чувствуете, как живое существо океана смотрите. Но когда поднимается полная луна, он в 2-3 раза активнее становится. При этом из берегов не выходит. Вот это благость. Вы в равновесии. Но внутри у вас глубочайший процесс. Вот это жизнь называется. Вам не скучно внутри себя. Вам не нужен телевизор. Вам нужны какие-то развлечения. И иногда это неплохо, не то, что вообще вы включаете. Иногда это неплохо, какие-то моменты, да, развлечено. Тоже у неблагости это нужно сделать. Как источник радости, не возбуждения, а радости. Однажды мы провели одну программу медитации, хорошую, на Урале, в каком-то городе, я помню. Я сейчас вспомню, потому что это не было. Это был Дом культуры, у нас был третий этаж. Вот примерно такой зал. Там провели программу очень хорошую. Знаете, это радость, мы почувствуем, все хорошо. А ниже была свадьба. Ну, она гремела там под полом, и ну, вот все, пока лекция была, и наши занятия, мы слышали эти звуки, пробивались. В конце концов, мы выходим, у нас как бы вот куна благости, мы ощущаем. И нам нужно пройти на выход через второй этаж, через этот зал, туда, в лестницу. То есть нужно пройти через ту атмосферу. И там, значит, живой ансамбль на сцене, там столы, как ресторан какой-то сделали, свадьба. Накурено дым коромыслом. Запах спиртного, вот этой пищи, столы, люди все уже, знаете, нетрезвые достаточно сильно. С такими красными пятнами, разные такие у них выражения, уже такие несвободные, такие уже не вульгарные, уже смелые такие, уже все. Может, не знаю, как пройти вообще там, уже зацепить кто-нибудь точно схватит. То есть страсть уже там, возбуждение сильное, они начинают цепляться друг к другу, беспокоить друг друга. И тут, когда мы проходили, вдруг как грянет музыка, знаете? Ну страшно, он же громко устроен, где там бас, гитара и там ударные, как бабахнули вообще, и люди как подскочили все эти со столов со своих. И друг перед другом мужчины и женщины стали трясти телами. И так смотрели друг на другу в упор. Там, трясти телами. Мы прошли мимо боли. Это возбуждение. Не путайте с радостью, пожалуйста. Хорошо. Также очень трудно найти какого-то глубокомысленно умиротворенного человека в городе. Смотрите. Не путайте с тупым человеком. Вот кажется, что он закурил, он глубокомысленный. Это иллюзия. Нет. Никакого глубокомыслия нет, потому что функция никотина, табака такая, что он проникает в кровь, в клетки мозга и забирает весь кислород. Все, аннулирует. То есть там недостаточность кислорода, и у него некоторые притупления, торможение наступает такое. И мы думаем, он задумался. И не было ни одного такой вещи, чтобы человек, выкурив сигарету, что-то такое интересное придумал бы. Нет. Прострация. Сейчас именно люди думают, что глубокое мышление – это форма прострации некой такой. Такое расслабленное, такое, вы знаете, хаотично расслабленное такое состояние. О чем думаешь? Не знаю. Значит, задумался, о чем думаешь? Ни о чем. Прострация называется. Или отупленное немножко состояние. Глубокомыслие, вы знаете, о чем вы думаете. А если о чем думаете, вам много о чем есть рассказать. Даже если ночью у вас будет, если вы в благости спите, вам много о чем есть рассказать. Вам всегда готово о чем-то важном говорить. Никакой прострации нет. На самом деле, вы всегда активны внутри. Но что нас выведет из прострации, из такого состояния, значит, бездеятельности? Страсть. Выгода какая? Поэтому страсть лучше, чем невежество, говорится. Но лучше страсть и благость. Вот об этой гуме нужно подумать. Как же создать семью и благость, чтобы могли ощущать друг друга. И это накапливается, верно? Потом еще что-то скажете, еще снова еще больше терпите, еще больше наблюдаете, еще думаете. И в конце концов, через какое-то время, кажется, что у этого человека нет ничего хорошего вообще. Очень дурной человек. Вообще, как только с ним кто-то дружит, вообще, как с ним общается. То есть мы накрутили вот этот негатив. День за днем, вот мы, знаете, в коммунальных квартирах, я это наблюдал, я жил. Вы просто выходите на кухню, готовите, больше ничего не делаете. И редко что-то говорите люди, их там много живут. Но что чувствуете при этом? Глаза вы не видели просто. Только посмотрите, если вы уже видели, нет. Ужасно. Поэтому это день, два, три, неделя, месяц, два, восемь месяцев, 10 месяцев, год, там взрыв такой. Малейшее слово, и там такое, милицию вызывать нужно. Коммунальные квартиры травят друг друга химикатами, знаете об этом? Сбрасываются из окна, все это видел? Сбрасываются в фонтанку в Санкт-Петербурге, то есть это бедствие было города коммунальные квартиры. Я собственными глазами, поскольку работал в той области тогда, видел, что как люди страдают. Это была программа города. Уничтожить все коммунальные вообще выкрашить и нужно спасти людей. Это была трагедия города. Суицидов очень много было. Это то, как накапливается постепенно вот этот негативный потенциал. Но также можно накапливать позитивный потенциал. Хорошее слово такое. Доброе настроение. А пытаться что-то увидеть хорошее, даже еще. И когда это накапливается день за днем, вы встречаетесь где-то в коридоре, в коммунальной квартире, где-то еще просто улыбаетесь, и это очень глубоко. Одна улыбка, и ваши отношения на высоте просто. То же самое, в обратном направлении. А как же это сделать? Вот я смотрю, не менее ничего хорошего не видно. Но мало же. Почему? Потому что во мне ничего хорошего не видит. Я же чувствую. Все равно думают, что он лучше меня, правда? Это страсть. Мы боремся, мы стремимся. Вот в семье муж и жена борются, стремятся. Кто же лучше, кто же хозяин в доме, правда? Всю жизнь выясняют эти отношения, кто хозяин в доме. Поэтому веды говорят, чтобы не выясняли, сразу говорят, кто хозяин в доме. Уже устанавливается свыше. Все. Кто? Мужчина? Или женщина? Только не мужчина. Конечно, женщина, хозяйка в доме. Дом это для женщины, это ее крепость, она там хозяйка. У мужчины, у него поле едет, должно быть за пределами дома. Дальше, шире, там действует. А в квартиру, ну как, дорогой гость, знаете, ну муж. Ему там служит, то есть она это для него, конечно, все делает. Жена, она служит таким образом. Создавать ему атмосферу, чистоту, пищу и все остальное. Но это ее хозяйство. Она это делает, потому что никто лучше нее это не сделает. Он сам для себя вообще не способен ничего сделать мужчина. Он не понимает, что хорошо, бедно, что плохо. В материальном смысле слова мужчина глуп. Он подобен ребенку в материальном смысле. А принятие решений женщина похожа на ребенка. Она не способна принять решение. Она все знает, но решение принять не может, и очень сложно. Она беспокоится постоянно и к нему, его также беспокоит. Дорогой, что же будем делать, что же будем делать? Она его терроризирует таким образом. Он это может переносить, потому что у него есть равный. Но можно кулаком стукнуть или сказать, все, не спорь со мной и так далее, и делаем так, и она знает Писание, знает веды, понимает, что это его роль, нельзя здесь его беспокоить. Он принимает решение. То есть нужно просто иметь некоторые знания друг о друге. Можете даже не знакомиться. Можете просто почитать веды. Это будет уже достаточно, чтобы создать хорошую семью. Даже со знакомым человеком. Потому что природа у всех одинакова. Те же самые гуны. Мужчина – это всегда мужчина, а женщина – всегда женщина. Есть исключения иногда, но правило остается правилом. Ну, к сожалению, сейчас не все так может быть ясно, потому что мужчина может превращаться постепенно в женщину в своем характере, женщина в мужчину, в эмансипации и другие вещи, мисоэдиния. Вот эта пища, которую женственными делают мужчин сейчас, безвольными. Плохая пища, интоксикация, много слишком сахара едят люди. Слышали об этом? Это большая сейчас проблема для физиологии и психологии. Сахар. Знаете, что люди говорят? Начиная с 9 лет, простите, уже с 5 лет, ну а в 9 особенно лет, мальчика нужно ограничивать сладким. Иначе он не развьет сильного характера. Потому что язык, желудок и гениталии очень связаны. Сначала контролируйте язык, потом желудок, потом гениталии. В этом его как бы мужество, в этом его мужественность. Способность контролировать свои чувства. Сахар – это сильный стимулятор. Сильнейший, самый сильный сахар. По вкусу, сладкое. Поэтому мужчина есть сладкое, согласно личным книгам, раз в неделю. Сладкое. Все остальное обходится. Это помогает ему контролировать язык, желудок и гениталии, обуздать свои чувства. В 1900 году, по статистике, на душу населения приходилось 2 килограмма сахара в год съедали люди. Еще раз думайте, 2 килограмма сахара в год. Вот вам ни о чем не говорить, скажу современную статистику. На душу населения сейчас приходит на человека 2 килограмма в месяц. Это в 12 раз происходит норму. Вот ту, в которой люди жили в 1900 году. Они больше ели овощей, чем мясо. Основной пищей были овощи и зерновые. Сейчас без мяса это не обед, это только гарнир. То есть это не пища вообще, есть нечего. То есть и без сахара, если человек что-то пьет, тоже не ценится. То есть всегда сахар везде, в зубной пасте, в жирных резинках, кругом, в таблетках, в оболочках, чтобы человек не чувствовал горького вкуса. А горький вкус очищает и вкусовые бугорки, и печень, и все остальное. То есть горький вкус он лечит печень. То есть как раз горький вкус наиболее полезный, как лекарство. Это необходимо. Например, если вы никогда не едите горького вкуса, у вас не будет работать хорошо печень. Согласно ведической традиции, когда мы приезжаем в Индию, вот на таких классических фестивалях, там готовят согласно древним традициям все, по тем стандартам вы удивитесь. Это обед подобен мощному празднику какому-то, мощнейшее влияние, потому что там все вкусы есть у вас на листе. 12 видов овощей подают. Где-то около 4-5 видов риса, это на фестивальные пиры. Потом приправы тщательно называют разные кислые, сладкие, других вкусов. Затем острые. Острые, кислые, сладкие, горькие, вяжущие, все есть на листе. И нейтрально тоже. Нейтрально это белый лист просто, белый лист в церкви. И все по бокам вот эти все блюда вам принесут разных вкусов. Это может быть до 21 номинования поседаете на пир. Но сначала вы должны съесть обязательно, сначала на чистом листе вам выдадут горькую дыню, обжаренную вот так вот ломтиками, кубишками. Так как огурец такой похожий, но вот такие пупырышки острые, как у ежа. Зеленый такой, это разрезается, нет, все. Фруктами обжаривают в масле фритюр и выдают. Это горький вкус, как алоэ. Его нужно съесть сначала. И у вас тут же появляется способность переварить вот этот пир. Иначе это будет смертельно, если вы съедите 20 номинаров. Правда? Но если вы сначала съедите горькую дыню, ничего другого с вами не случится. Сначала горький вкус вы должны съесть. Вот это и стимулирует нас к работе. Горький вкус нас стимулирует что-то делать, правда? Что-то нужно делать. Вкус горький, нужно что-то делать. Мы активизируемся. Вот это активное жизненное состояние. И затем вы начинаете что делать? Ведь вы же индивидуальность, каждая индивидуальность. А у вас вот этот банановый лист большой вместо тарелки, нейтральный лист в середине, вокруг все идет блюда, приправы. Вы как на планете все начинаете смешивать по своему вкусу. Получаете безграничные оттенки вкуса. Эти пирожные никогда не забудут, которые представляют энергетическую культуру питания. И вы видите только руками, потому что пища начинается с того, что вы видите, потом трогаете, потом кладете на язык. Не ложкой, а руками. Очень удивительно. И когда вы съедаете такой обед, вы будете наполнены именно счастьем, благостью. Это культура питания. В страсти это так делается. Это слишком сложно, все правда, кажется, все проще можно сделать. Можно взять чеснок, ух, бабахнуть туда хорошо. Еще острого перца, раз, все вот таким вот. Или слишком жареное, слишком соленое, слишком кислое, чтобы был стимул чем-то запивать там и так далее, и так далее. Да. Страсть, она возбуждает, опять же, не то, что глубокое счастье, а возбуждение сильно чувствуете. Но является причиной болезни. Все это противопоказано как постоянный образ жизни. Когда в семье питание – это задача номер один. Если мы правильно питаемся в семье, семья будет крепкая. То есть нужно знать, как готовить пищу. Это вот. А на самом деле, когда мы были в Индии впервые, я помню, я попробовал вот такой пир, я понял одну вещь сразу же, мгновенно. Что оказывается, на моем языке были такие вкусовые рецепторы всю мою жизнь прожитую, о которых я даже не знал. Они никогда не работали и не включались. То есть таких вкусов я никогда не знал, не слышал, не чувствовал. Диапазон у меня расширился это в 3 примерно раза вообще, понимание о вкусах пищи. Когда-то я вообще пищи не придавал никакого значения. Неважно, что поесть, там хот-дог какой-нибудь, туда забежал, там что-то выкупил, главное там дело. Нет, 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 вот так мы теряем наше счастье. Нужно использовать те самые ресурсы природные, которые мы имеем, и достичь гуны благости. И вы увидите, это будут причины нашего счастья, наших хороших отношений. Пища очень важный фактор, особенно когда она освещена. Когда освещенная пища между семьей, между супругами и детьми, когда едят освещенную пищу вместе, усиливается любовь друг к другу. Не слышали об этом? Пожалуйста, попробуйте это, чтобы я не говорил попусту. Потому что мы это делаем каждый день с женой, на протяжении 25 или 6 лет уже. И дочь наша выросла именно на такой пище. Это то, что говорят веды. Пища объединяет семью, но освященная. Если вы едите вместе освященную пищу, готовите ее вместе, не покупаете из ресторана где-то еще, а готовите ее вместе с любовью для удовлетворения Бога, а потом едите вместе, ваша любовь углубляется. Вы начнете любить друг друга постоянно. У вас есть о чем поговорить. Также как за бутылкой есть о чем поговорить. Вот так вроде нечего, правда? Но раз, полстакана хлоп, и появилась вот тема. Это вам уже не важно о чем. Стимуляция существует. А это стимулятор в невежестве, который наши какие-то греховные мысли наружу, там трудные привычки, что оно умеет, то на языке, знаете, вот в таком духе все. А этот стимулятор духовный. И раскрываются духовные каналы осознания, когда принимают такую пищу. Удивительные возникают отношения и беседы, и разговоры. И планы соответствующие. И знаете, что особенно важно? Если вы едите освященную пищу, вы обязательно захотите ее распространять. У вас сразу идет жадность. Это первое, что почувствуете. Вы сразу захотите, чтобы кто-то еще попробовал все это. Будьте рады гостям, как никогда. Незваный гость хуже питания, лучше питания происходит. Если у вас освященная пища в доме, будете просто прыгать до потолка. Когда же придут гости, будете ждать просто этого. Потому что вы захотите, чтобы каждый все это пробовал и стал моим таким другом. Вот обрести друга можно просто накормив освященной пищей. Так легко. Если все так легко. Мой вопрос. Почему люди этого не делают? Правильно, гордость, страсть и невежда преобладает. Ну то есть да, это все хорошо, что вы говорите, но как-то я вот не привык. Не в моей традиции все это. Или потом сделаю когда-нибудь, да? Зуб и завтра пойду к врачу. А потом, послезавтра, а потом зуб уже снимает. Это называется танец. Поэтому это называется институт прикладных духовных технологий. Делай сейчас. Прикладывай то, что тут слышал, делай. Иначе образование не имеет смысла. Если мы это все записываем, но не делаем, нет никакого в этом смысла. Потом просто наскучит слушать одно и то же. Но если мы это делаем, можем это записывать снова и снова, но никогда не наскучит. О, как здорово, как здорово. Хотя мы это уже слышали 100 раз. Могу привести пример. Вы мороженое пробовали эскимо? В шоколаде? Ну, конечно. Вкусно, правда? Поэтому такой пример. Что-то вкусное сейчас привожу к этому. Но уже пробовали, правда же? А почему снова едите? Ну, вкусно, да, вот в чем дело. Вкус пробуждается к таким разговорам, беседам. Не надоедает, оказывается, говорить на такие темы. То есть не нужно ничего изобретать нового, в этом мире ничего нового нет. Все же существует. Нужно просто это все взять в благости. Это будет казаться всегда новым, свежим, вкусным и так далее. Вот так семья очищается. Очищается, обновляется, значит. Если вы чувствуете в семье какой-то застой, рутину, некоторую такую же скуку, вот обыденность, мой вам совет, идите на кухню в воскресенье всей семьей и готовьте пир. Чистый, вегетарианский, не пробуя его, с любовью для Бога. Потом предложите все, а потом сядьте, съешьте, как остатки этой трансцендентной пищи. И вы увидите, что ваша жизнь заново началась. Это факт. Это уже факт. Это не религия, это факт, научный факт. Хотя это связано с религией каким-то образом. Но говорим, что это полезно, это необходимо делать для того, чтобы семья стала крепкой и любящей. Хорошо, один пример. Одна моя знакомая, я сейчас ее вспомнил, потому что в скайпе, сегодня она была в скайпе, я ее вспомнил. Старая знакомая, тоже с России. Она сейчас в Индии, мы поговорили по скайпу. Она рассказала эту историю, она впервые пришла на пир такой. И она принесла, когда она попробовала, она поняла, о-о-о, нужно накормить мужа. Первое, что говорит, она взяла с собой, благо всем раздавали, все до конца всем раздавали с собой, она принесла домой, накормила мужа. А у них были отношения уже там сложные, разные всякие, ну, уже, дети уже не маленькие, и себя такая застарелая. Застарелая обычная семья такая. Ну, нормально. Он это все съел. И говорит, говорит, уже лет 15 ничего подобного не говорил. Знаешь, как я теперь, как я все выпил? Я так никогда не выпил, как сейчас. Она такой, она даже испугалась ничего. Что с тобой вообще? А потом поняла, а он наелся. Ну, так. Вот такие примеры. Другой человек, тоже мы знакомы, тоже сейчас живет в Индии. Он известный певец российский. Он взял первое место на конкурсе «Молодые голоса» когда-то. На Урале. И он услышал, что есть такие группы людей, которые пищу так готовят, освещают ее, там у них там фестивали, программы, воскресные программы. Он пошел на воскресную программу, послышал, что такое. Много слышал? Книги там ему дали тоже. Ведические. Он пришел, там пение, там танцы, там лекция, в конце пир. И у каждого вот такая тарелка, вот такая круглая, металлическая одна, больше ничего. Он удивился, что за тарелки у них такие, и сел на пол, сел. Ну, то есть там много людей, знаете, там еды не нужна, потому что слишком много людей. Все сидели на полу, едали такими. И там прям из ведер все раздавали. Вот эти овощи, рис, еды прячут. А он, ну, человек такой, знаете, как сказать, светский человек. Его знает власти города, он известный певец, он такой, знаете, яркая звезда. И он понимает себе цену, ну, все это, такой взгляд именно. И он думает, хорошо, эти люди просто подкупают. Подкупают меня и других, кормят. Хорошо. Это не важно, важно, сколько потом попросят. Так, тогда я пойму, кто это такие, что это такие. Правильно? То, что не кормят, это нормально, да? Не важно. А сколько потом попросят за это? Вот. Ну ладно, сейчас я их испытаю. Какие это вот такие духовные люди. Сел на пол, как все. Его не посадили на стул. Его никак там не выделили, как известную звезду. На полу сидел со всеми. И подкладывают ему. А он говорит, еще? Да, еще. Еще. Ест. Сейчас. А никто ничего не говорит. Я, говорит, ем, говорит, а я столько съел, никогда столько не ел. На зло просто есть. И уже собираюсь уходить, и никто ничего не говорит. Никогда не по себе. И вот как-то неудобно говорить, ну хорошо, я спрошу. И сколько я должен? Он говорит, должен? И сколько? Это бесплатно. И знаете, он остался. Он остался изучать, все равно. Это вот единственное, это тоже пища была. То есть это что-то ценное показалось. Я очень хочу, чтобы все попробовали настоящую освященную пищу. Очень хочу, что я ее попробую тоже. Я ее каждый день ем. Мне больше ничего кроме этого есть не нужно. И вот такие органы создаются семья. Это очень практически точные вещи. Это гуна благости. Нужно есть гуну благости. И не есть невежество. Потому что пища это то, то есть то, что вы едите. Вы то, что вы едите. Вы состоите из пищи. Тело состоит из пищи. Ум состоит из пищи. Привычки из пищи. Какого качества продукты и как они приготовлены. Например, веды запрещают брать, принимать пищу от человека, который вам это без любви предлагает, как в магазине. Раз вас звал, заплатил, раз вас звал, эту пищу брать вообще нельзя, в руки есть. Вся эта расфасованная пища в супермаркетах не для людей, так собак кормят, извиняюсь. Но по высшим стандартам, я не хочу критиковать, конечно, слишком сильно, но если высокие стандарты применять, то это так. То есть пища предлагается человеку также с любовью. И тогда вы должны хотя бы попробовать, если вы даже не хотите есть. Просто потому, что это любовь. Если там нет любви, и вы не голодны, нет причины есть вообще. Это написано. Особенно пища, она принимает это настроение, когда ее готовят на огне. И особенно, если это зерновые. Овощи также питают много кармы. А если вы получаете цельный фрукт из рук в руки, там кармы почти нет дающего человека. Минимальная составляющая кармы, дающего в ваши руки. Если фрукт разрезали пополам, уже много раз увеличивается процент кармы. Если я разрезал фрукт пополам и вас угощаю, я уже вкладываю туда через это действие свою карму, свое настроение, отношение к вам. И если я это все сделал из этого салата, приготовил несколько вот этот фруктовый салат, это уже больше. Но если я это приготовил на огне, вы фактически едите мое настроение. Были случаи, когда люди принимали суицидальное настроение, когда повар был задумывался о самоубийстве. И я читал такие заметки, такие исследования, как пища является проводником ума настроения. Ничего в этом нет таинственного или мистического, ничего подобного. Посмотрите, какие примеры вокруг нас. Вы видите картину художника? Я вам скажу, что это просто набор каких-то масляных красок на холсте. Но вы переживаете что-то. Автор вложил в это туда настроение, вот вам пример. Точно так же, как искусство, но готовка пищи еще больше искусства. Ведь какие самые вкусные блюда? От кого? Бабушка, мама. Там любовь есть, потому что. И вы это чувствуете. Это что-то необычное. Я до сих пор это чувствую. Я редко приезжаю к матери, но когда приезжаю, она для меня готовит вегетарианское, она не ест мясо до ножа. Она тоже предлагает освещать пищу. Я беру первую ложку, то, что она готовит, в рот кладу, и все. Мама. Но нет такого вкуса ни у кого, что не бывает. Это только мама может. Я говорю, как ты? Да не, просто овощи, и все, и Но не проявляется как это эмоциональная любовь. Где-то глубоко в разуме, глубоко в глубоком сердце это есть, это вот там на огне, она будет это готовить. Она даже сказала, давай я сам, ты устала. Она так расстроилась. Вот так проявляется любовь, вот в семье. Видите, мы говорим секс, там, то, все, а вот, вот этот момент давайте восстановим. Традицию. Пища. Плохо, когда в традиции есть мясо. Это нужно менять. Или как-то возвышать постепенно. Во всяком случае, если есть потребность, есть мясо, веды говорят, такие люди тоже есть, и веды говорят, что делать в этом случае. Нужно есть определенный вид мяса. Вот коров вообще есть не нужно. Это отдельная тема, если я начну это рассказывать, ну плакать начнем. Потому что корова это мать человека. Ну вот там бараны, там что-то такое, вот таких животных, веды еще позволяют. И... Но корову нельзя трогать. Убивать, насилие применять корове ни в коем случае нельзя. Это одна из сильных материй человека. Если человек убивает корову, вот, или боги содержат, где коровы гибнут, то так гибнет все милосердие и вся человеческая цивилизация. Это уже не человеческая цивилизация, на этой основе возникает. Затем начинается человеческий бой. Войны. Причина этого вида – это то, что едят мясо коров. Знаете, что написано в Пуранах про корову? В Коране тоже есть глава корова. Целая глава посвящена. И говорится, что тот человек, который умышленно убивает корову и съедает ее, он будет страдать столько же, сколько волосков на теле этого животного. Очень суровое. Видите? Наказание за это. Так предупреждаю, что корову ни при каких обстоятельствах убивать нельзя, потому что от нее зависит вся экономика, вся здоровая пища от коровы. Лучше, чем коровий навоз, вы не найдете ничего, чтобы поддерживать землю. Лучше вспашка, чем вспашка на быке, не бывает. Потому что землю, когда пашут на тракторах, они убивают. Это глубокая вспашка, это совсем другое. Это потеря микрофлоры. Как сейчас выясняется, оказывается, эти древние методы, когда сахаба, то есть плуг был деревянный, металлический, оказывается, это разумно. Наши древние были. Не то, что у них не было железа. Просто у них был разум. Нельзя пахать железом и глубоко землю. Отсюда все эти химикаты, удобрения, потом искусственное выращивание и так далее, и так далее, и так далее. А все почему? Не хватает естественного удобрения, коровий навоз. Не хватает быков, что забиваются, на них не пашет никто. А природа нам дает именно быка и корову для экономики. Это го означает, это одно и то же, смотрите, го это корова, го это также земля, они связаны. Не будет коровы, не будет земли. Есть земля, должна быть корова, обязательно. Молоко это жидкая религия, она становит тонкие ткани мозга, интуицию. От молока коровы зависит. Насколько глубоко сейчас будет мыслить. Кстати, в Китае молоко практически не употребляют. Там едят все, что угодно. Все, что летает в небе, кроме самолетов. Все, что плавает в воде, кроме пароходов. Все, что ползает по земле, кроме машин. Но коровье молоко не пьют. Но это, опять же, отдельный разговор. Не рекомендуют так питаться. Коровье молоко – это в центре. И при этом взрослому человеку не нужно много коровьего молока. Это в основном детям, старикам полезно чуть больше. Но взрослому чуть-чуть, для мозга исключительно. Каждый вечер несколько глотков горячего молока нужно делать простому человеку. Для интеллекта. Это жидкое религия, это развитие лучших качеств. Это благость. Это пища чистейшей благости. Самая чистая пища это коровье молоко. Его нельзя ничем улучшить. Наоборот, ему улучшается все остальное. Если он добавит рыбий жир, то он не улучшится. Что делали в Америке одно время. Или сливочное масло шоколад положите, вы его не улучшите. Вы ухудшаете качество. Это чистый продукт, особенно масло, вот это ги, топленое масло коровье, это высочайший продукт. Это самое лучшее аллергическое лекарство, проводник. И вот когда коров забивают на боне, быков тоже, экономика разрушается. Это все просто. Интересно, что в древних Пуранах говорится, что в прошлом было столько коров на этой планете, что они орошались молоком, поля ходили, столько было, лужи молочные были вокруг. Вот такая была земля. Ее звали Иловыми Товаршевыми, знаете почему? Потому что каждый сантиметр этой планеты, этой земли, давал что-то человеку. Все просто благоухало. Не было ничего бесполезного, не росло. Все Все для человека было очень важно и полезно. Потому что сейчас живут в мире и полной гармонии с живыми существами. Итак, у коровы очень развито сознание в том плане материнское чувство. Как животное, оно глупое, невежественное. Но это невежество делает ее святой, потому что она путает человека, кто дует ее, собственным теленком. Знание об этом. Вот почему кощунство убивает коровы. Она на вас смотрит, как на собственное дитя. А вы ей нож вор. Можете представить, что такое? Вот в чем проблема этическая. Это не допускает этических книг. То есть корова мать, священное животное. Даже мать это тоже священное понятие. Не потому, что она просто священная, потому что корова, потому что она мать. И мы это видели, опять же, в Индии, где к ней так относятся, и как с коровами общаются люди, сколько радости мы получаем, общаясь с коровами, с телятами, с быками. Это бродит повсюду. К сожалению, и в Индии тоже уже культура падает, и тоже начинают убивать коров. К сожалению, конечно же. Но здесь мы уже имеем опыт, на чем же держатся все эти основы нашей культуры. Итак, в семье необходимо правильные установки, отношение к миру правильное должно быть. Это передается детям, это наследство. Как прожить эту жизнь? И зверьё, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Ребенок должен услышать от своего отца и матери. Из сердца в сердце. Это преемственность, как мы говорили на прошлой лекции. Семья – это преемственность передачи знаний, прежде всего. А потом уже добавляется к этому какая-то недвижимость, какая-то собственность, какие-то династии профессиональные уже уклады передают там же. Это хорошо. Это хорошо, если вы в семье родились, где есть какое-то ремесло, скажем, какие-то профессиональные глубокие навыки, их принимаете с детства, конечно, это очень ценно, если вы с детства это принимаете, от отца профессию получаете. Это называется династия, это еще лучше. Потомственный, скажем, врач, это очень хорошо. Это лучше, чем приобретение. Или наследство, богатство, мне нужно зарабатывать. Лучше, когда вы наследство получаете богатство, стоимое, и увеличиваете его. Знаете, как это делать. Поэтому богатство передается прежде всего в знании. Чтобы потом не растранжили весь этот опыт старших, не развеяли его так вот на все четыре стороны, а умножили, говорится, каждый. Не один общество какой-то, а каждый это может. Ресурсы планеты гораздо больше могут дать, чем мы себе там представляем. Каждый может развиваться, процветать сколько угодно. Да, потому что планета Земля – мистическое место. Вы удивитесь, может быть, но в Сати, Югу, эта планета была подобна раю. А вот в Кали-Югу сейчас она становится подобна Аду. Она очень изменчива. Ее можно превратить сейчас в рай, эту планету. Как? И вот в центре этого всего находятся семейные традиции отношения мужчины и женщины. Как они будут общаться. От этого зависит все остальное. То есть планета Земля, она зависит от человека, от его поведения. Не наоборот. Именно так. Это отношение. Семью материально, все определяет нашу цивилизацию. Первое – это собственная мать. Второе – это мать-кормилица, та же священная, мать-няня. Жена священника-мать, жена царя-мать. Мать-земля и мать-корова. Все, что нам нужно. Нужно знать эти семь вещей. А как их знать хорошо? Когда у нас есть настоящая мать, мы можем измерять по ней все остальное. Это лоб. Мать и отец быть в семье идеальными. Или хотя бы стремиться к этому идеалу. Если я не могу что-то идеально дать своему ребенку, то я указываю на этот идеал, потому что я тоже учусь. Это тоже хорошо. Это тоже хорошая семья. Если вы сами можете быть идеалом, это идеально, конечно. Не можете во всем указывать, чему вы следуете, должны следовать за кем, за каким-то идеалом, за чем-то священным. То есть, порядок такой. Муж поклоняется Богу, жена служит мужу, дети становятся в традиции. Если у мужа нет никаких авторитетов, он не поклоняется Богу, нет авторитета, а у жены жена спорит с мужем постоянно, поскольку она тоже не принимает его авторитет, он же не принимает авторитет, и она тоже имеет свое мнение. Если у них разные мнения на всякий повод, то дети растут, имея тоже свое мнение. Ну так все распределяется. Поэтому Бог, отец, мать и порядок устраивается. Ачар, прачар, поведение и слово. Все очень ясно. Вот так все это и было когда-то.
А почему все это?
Безбожие. Вот теперь мы хотим это воспринять духовные прикладные технологии, видите, духовные, духовная наука. В центре Бог.
У меня можно вопрос?
Да.
Если вот люди жили в древности, у них было все прекрасно, все сюда вставали, у них были знания, солнце, все, они чувствовали больше. Почему мы пришли к этому цивилизации, к этому интересу?
Хороший вопрос. Расскажу вам кое-что на эту тему. То, о чем вы говорите, это циклы. Это не проблема такая. Цикл. Каждый так есть утро, день, ночь, вечер, все это циклирует.
Отчасти вот. От нас не зависит.
Отчасти зависит. Почему? Нет. Надо послушать, сейчас я расскажу чуть подробнее. То есть это циклы существования и пульсации Вселенной, так скажем, временные. Первая эпоха это Сати, Сати-юга. Вторая Трета-юга. Третья Двапара-юга. И четвертая Кали-юга. Я вкратце расскажу. Сати-юга длится 1 728 000 лет. Сати-юга. 1 728 000 лет. Трета-юга 1 128 000 лет. 1 128 000 лет, примерно. Двапара-юга 864 000 лет. Кали-юга 432 000 лет. Сейчас Кали-юга 5 000 лет прошло с начала. Значит, еще 427 000 лет будет длиться Кали-юга. Но сейчас 10 000 лет будет просвета. Будет казаться, что наступает Сати-юга. Это повторится снова, снова и снова. Цикл Вселенной. Если вы 1000 раз все это провернете, 1000 раз, это будет 12 часов Вселенной. Если еще 1000 раз, сутки Вселенной пройдут. Если умножить это на 30, будет месяц Вселенной. Если на 12 год, на 100, это будет жизнь всей Вселенной. Потом все сворачивается, и потом через такой же количество времени, примерно же, будет выдох. Снова все возобновится, снова еще. Почему? Первый вопрос, почему? Зачем все это нужно? Вы согласны, что мы разные желания имеем? Согласны? Не бывает так, что мы все одинаково в благости желаниями, верно же? Вот здесь люди пришли с каким-то примерно одинаковым желанием и стремлением. Но остальные где-то там и другие же, верно? Им тоже нужно реализовать свои желания, верно же? Вот простой пример. Днем свои желания реализует честный гражданин, ходит на работу, занимается делами магазина, дома. А ночью свои желания реализовывают воры. То есть для них тоже время отводит. Не так ли? Так вот, юга означает время, которое вводится для определенных категорий живых существ. Так и для людей праведных. Трета уже на треть порочных. Два пара наполовину порочных. И кали-юга для порочных людей. Вот сейчас кали-юга. И посмотрите, для порочных людей все, что хотите жить. Узаконим. Пожалуйста. Никаких проблем. Никакой ответственности. Мы часто говорим об этом, о недостатке кали-юги. Но в кали-юге есть одно великое преимущество, которое не других эпох. Отгадайте, какое? Мудрецы великие благословляют на кали-югу. Наши люди. В чем его преимущество? Вот это жуткий век, может быть, где срок жизни очень маленький, много болезней, много раздоров. Очень сложное время. Распады семейные, отец против сына и так далее. Ну, не буду углубляться. И все же в этот век есть особое благословение.
Осознать, что мы осознать если можем. Благодаря.
Вот это все правильно. Но еще одно очень важный момент. Век кали – это самая сильная болезнь, это самое сильное лекарство. Вот в чем преимущество. Очень быстро можно достичь реализации духовного. За всего лишь какие-то 1,5 десятка лет. Это даже не жизнь. Это прямо на глазах можно все изменить. Это кали-юга. Как? Я скажу даже как сейчас. В Сати-юге это делали при помощи аштанга-йоги, медитации. В Трета-юге при помощи великих жертвоприношений. Два пара-юга это было храмовое поклонение. А в Кали-юге через воспевание имен Бога. Так просто. Это не стоит никаких денег, ничего. В Кали-юге это самое сильное и простое лекарство. Воспевайте имена Бога. Это подтверждается во всех писаниях, во всех священных писаниях. Где двое, трое во имя Мое, там я с ним. Да светится имя Твое. призвавший на Господа спасется. Воспевайте имена Бога с литарами, цимбалами, барабанами. Песня Соломона, помните? И Библия, и Веды. В Коране тоже нужно посмотреть. Сколько имен? 99 имен Аллаха. Повторяйте их, то же самое. Смотрите. Это для тебя какая? Очень просто и очень могущественно. Вот то, что говорят Веды. Поэтому сейчас нам повезло в том смысле, что хотя Халилуя начинается, мы видим все признаки как бы деградации, вот сейчас начался век, просвет уже 500 лет назад начался, мы сейчас переходный этап занимаем с вами. Знаете, что говорят предсказания ведические? Относительно нашего времени, вот этот переходный этап, вы будете свидетелями процветания неслыханного. Неслыханного. Даже климат изменится. Уже меняется. Я вижу одну гравюру однажды смотрю. Это египетская гравюра. Древний рисунок. Два человека, мужчины, на жерде несут виноградную горсть. Это не карикатура. Это факт. Это написано в Ведах. Такое процветание, что на одной грозди винограда будет до 10 тысяч виноградин расти. Это не фантазия. Не так давно, а я еще учился в школе, простите, давно уже. Было одно археологическое открытие в Древней Греции. Амфора, большая вот человеческий рост. Амфора для хранения зерна. Они не стоят, а лежат за запакованной сухо. И это получается где-то 2-3 тысячи лет. Примерно. Зерно сохранит. А, это археологи нашли, и ученые посеяли. Вырос колос из одного зерна. 600 зерен на колосе. 600 зерен. Булка хлеба. От одного зернышка. И тогда они подумали, что проблема голода, все, ушла в небытие, мы нашли 100 пшеницы. Но посадив его второй, третий раз, она стала обыкновенной. Атлантида, простите, это была не Атлантида. Нет. Я смотрел недавно фильм об экологии планеты. Там тяжелые факты, но там есть надежда все еще. Сохранилась, какая надежда сохранилась, и все. И там приводится пример, одна древняя цивилизация. Сейчас острова остались, эти острова. Но там сейчас пустыня. А описано, что это была цветущая, знаете, местность вообще благоухающая. И там были особые виды деревьев, гигантские. 600 деревьев таких росло, гигантов. И там были ручьи, там были речки, там были кустарники, там земля благоухала, там все росло. И затем эти люди подумали, 600 деревьев, и построили из них флот, срубили. И земля превратилась в пустыню. Вот эта пустыня Казахстана не была пустыней раньше. Это была очень плодородная земля. Там изменилась экология в пути. Это сделал человек. Вольно или невольно. Так вот, когда получены физические знания, процветание будет неслыханным. Когда мы научимся жить с Богом, с Его энергиями, с этой природой, процветание будет неслыханное. Это пророчество. То есть это не мое утверждение. Вот такая наука. Поэтому нужно начать с того, чтобы просветить именно Бога, чтобы развить сознание. Все остальное мы сами найдем. Несложно. Раскрою. Если бы я не сам это не практиковал, такие лекции не давал бы, я же не ученый. У меня это образование было. Ну тогда вопросы. Ну и Камала что-то скажет, если нет. Время? Время кончилось. 10 минут на вопросы. Ну, пожалуйста. Ваши. Пищу освещает, так? Как освещает пищу? Смотря в какой вы традиции духовной. Поскольку мы говорим о духовной жизни, то, скорее всего, у вас в голове появляется слово «конфессия». Хотя я это не имею в виду вообще. Я не хочу вас призывать никакой религии. У меня другое как бы, намерение. Я хочу одну вещь только сказать, что Бог в вашем сердце. Вот и все. А там вы уже сами решаете, как это, примените все. Конфессии, не конфессии, или... В любом случае, нам должно интересовать больше Бог, чем религия. Сейчас, на нашей жизни. Это Потому что эти вещи не одно и то же, как оказывается. Вот так. Поэтому это можно делать своими словами, не через какую-то традицию авторитетную. Я это делаю через традицию ведическую. Но можно и своими словами. Вы готовите пищу, но никогда ее не пробуйте при приготовлении. Вы должны точно знать, как готовить, не пробуя на вкус. Даже когда смотрите, не ешьте ее глазами. Готовьте для него. Он в таком сознании это сделает. Когда придете домой, попытайтесь это сделать. Посуда должна быть чистая только для приготовления Богу, который никто не ел. Когда все готово, вы должны положить на чистую тарелку, с которой никто тоже не ел. Это его посуда. Если у вас есть изображение, если вы имеете какое-то представление о Боге, есть такое изображение, поставьте изображение. Если нет, то просто в уме, не знаю, как вы представите, в сердце, можете своими словами угостить его, предложить попробовать это, что сделать. Или лучше через традицию, конечно. Вот если вас интересует традиция, тогда я расскажу. А пока вот так.
Здравствуйте. У меня вопрос такой. Вот вы говорили о том, что семьи должны стать примером. То есть старшее поколение должно стать примером для последующих поколений. Но я много наблюдаю за разными семьями. Как правило, в нашем обществе я не встретила великих семей, с кого следует брать пример. Вот что делать в такой ситуации? То есть,
хороший вопрос. Да. Что это означает?
Становится грустно как-то.
Это означает, что вы должны стать таким примером. Вот это означает. Вот мы хотим сказать сейчас. Мы должны с вами стать таким примером для наших детей. Не пожалеете. Да, не пожалеете, если хотя бы даже попытаетесь. Результат будет прекрасный. Я вижу такие семьи. Вот наши ведические семьи строятся уже не первый год. Нет еще ни одного примера, чтобы там были плохие дети. Нет. Не пожалеете? Дети совсем другие рождаются. Поэтому там перед ней говорим, чтобы так дорожило мы.
А вот наша конечная цель духовная — вернуться к Богу, в этот абсолют, в эту энергию, или вот как дальше, или перейти на другую планету, потому что, насколько я понимаю, там же вот этот бесконечный круг, я там какие-то кармические свои задачи выполняю. А как я решу, правильно я делаю, неправильно?
Нужен духовный учитель. Духовный учитель. Обязательно нужен духовный учитель.
Как найти?
Несложно. В сердце все решается. Тот, кто готов, гуру придет. Не беспокойтесь об этом. Вы должны иметь на самом деле искреннее желание, это все, что требуется. Гуру придет.
Только учитель мне может сказать, какая у меня в этой жизни задача, чему вы
сказали. Да. Больше никто. Сказать-то могут разные люди, но в сердце это вложить только гуру может.
Здравствуйте. Я хотел бы узнать, вы никогда не ели говядину?
Мы все ели мясо в детстве, поскольку родители нас кормили.
Сейчас вы не употребляете и все составляющие говядины, то есть супы, борщ, то что-то.
У нас есть колбаса, вон там, вегетарианская, попробуйте.
Ничего вопросов. А вы хатха-йогой занимаетесь?
Немножко, хатха-йогой немножко.
А скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что эмансипация и порабощение женщин – это хитрость мужчин. Но порабощение как-то понятно, в чем их выгода мужчин. А эмансипация?
Эмансипация? В чем хитрость мужчины?
Да,
я расскажу. Это очень просто. Какая женщина более доступная? Порабощенная или эмансипированная?
Эмансипированная.
Порабощенная женщина, если вам нравится чужая жена, она же порабощенная там, она труднодоступна, она охраняется. А эмансипированная нет? Вот так. Как? Вы спрашиваете, как это?
Да, как? Ну, вот уже предметные какие-то действия. Помимо еды.
Женщина покоряет сердце своей, сердце мужа своей глубиной переживания. Понимаете?
Но я вот о чем хочу сказать. То есть я понимаю, я вот получаю сейчас знания, я вот в этом сейчас пока не знаю, в приможном уме там думаю, но разного сердца коснется. Ну как бы внутри я понимаю, что это правильно. И вот, ну и там нужно это в действие превращать. А как? Он сам пойдет за мной? Мне ему не надо говорить. Не ешь мясо, не ешь сладкое, там, вот, ничего что-то. Если я это действие не делаю.
Если вы будете его учить, то это не принесет ему радости.
То есть он же будет реализоваться?
Да. Муж не сможет принять как наставление. Но как вашу боль, как ваше как бы, желание, он может это принять. Как ваше переживание, что вы болеете за него, переживаете за него, так он примет много. Потому что мужчина все чувствует через женщину. Вот в жизни. Чувствует через женщину. Ну, такие глубокие чувства мужчины нет. Чувство, его чувство – это чувство жены. Вы должны просто переживать все. Даже можете много не говорить. Просто молиться за него и переживать за него. И говорить также иногда то, что для вас дорого, и то, что вы хотели бы, как в жизни было бы, но никак не дарите. И когда он почувствует, что у вас это в сердце на самом деле, он это примет. Потому что это чисто. Это чисто. Люди не принимают только нечистоту. Чистоту все принимают, там нет ревности.
У меня вопрос от Гуру. Сейчас многие люди выбирают себе учителей, хочу, не хочу, подойдет, не подойдет. Используя свою критику или что-то. Как вы распределите вот эти моменты, выбирая своего учителя, наставника?
Не только ученик выбирает гуру, но и гуру выбирает ученика. Настоящий гуру, он не будет выбирать последователей неискренних. Он выдвинет требования. Четыре влюбчивых принципа ежедневной медитации. Очень важно выполнить требования изначально.
А как же религии, вот, ну, вот, батюшки, мулы и тому подобное? Есть такие поговорки. Делай то, что он говорит, но не делай то, что он делает.
Но тогда это уже не гуру. Это может быть, скажем, ну, наставником в каком-то смысле. Каждый может человек быть наставником. Но гуру это другое. Гуру – это ачарья, это пример. Если, скажем, батюшка принимает интоксикации или ест мясо, он уже не может быть гуру. Но наставником он может быть в чем-то. Как, скажем, учитель в школе, он не гуру, но он может научить какому-то предмету. Это нормально. Но гуру – это жизнь и душа ученика. Это другое, это глубоко. А для этого нужно ачар-прачар. Он должен быть чистым в поведении и в словах, во всех отношениях, и в уме, и в словах, и в поступках. Тогда отношения будут глубокие, в сердце. Тогда не нужно доказывать, зачем нужен гуру. Вы это почувствуете, и будете это знать внутри себя, понимать, как это, что это такое. Поэтому не важно, кто это мулла или священник, если он квалифицирован как гуру, можно считать гуру, если он имеет качество гуру. Если он имеет качество гуру, то не принимайте, кто гуру.
А как в себе разделить понятие прихоти от потребностей?
Прихоть от потребностей часто. Это сейчас в данном случае так исчезнет уже. Прихоть это есть потребность, просто прихоть означает, что это делается нерегулируемо. Это та же потребность, только нерегулируемая. Как еда это потребность. Но прихоть это нерегулируемое питание. Это одновременно то и другое. Поэтому нужно наши все потребности отрегулировать в благости. А это означает, мы должны знать, для чего мы это делаем. Вот так мы отвечаем.